РИА Новости. Подкасты.
Истории.док. Рассказываем незаурядное.
Любовь во время ГУЛАГа. От платонического чувства до рождения детей.
Эпизод подготовлен при поддержке Музея истории ГУЛАГа.
Исправительно-трудовой лагерь был не только физическим испытанием, но и проверкой на прочность духа, силы воли. Тяжелый физический труд, суровые погодные условия и скудное питание быстро доводили до истощения любого. Для многих заключенных, их родных и друзей на воле спасением и причиной бороться было одно единственное чувство – любовь. Историк, археолог и географ Лев Гумилев, пожалуй, один из самых известных советских политзаключенных. Сына поэтов Анны Ахматовой и Николая Гумилева дважды арестовывали за антисоветские разговоры и освобождали из-за отсутствия состава преступления. Причем после первого ареста он провел в заключении всего 9 дней. Его отпустили, так и не предъявив обвинений. Когда сына Ахматовой 23 октября 1935 года арестовали во второй раз, уже вместе с ее мужем, она приняла решение написать письмо самому Сталину. Составить текст ей помогал Михаил Булгаков.
Иосифу Виссарионовичу Сталину. 1 ноября 1931 года.
Глубоко уважаемый Иосиф Виссарионович, зная ваше внимательное отношение к культурным силам страны и, в частности, к писателям, я решаюсь обратиться к вам с этим письмом. 23 октября в Ленинграде арестованный НКВД мой муж Николай Николаевич Пунин, профессор Академии художеств, и мой сын Лев Николаевич Гумилев, студент ЛГУ. Иосиф Виссарионович, я не знаю, в чем их обвиняют, но даю вам честное слово, что они не фашисты, не шпионы, не участники контрреволюционных обществ. В Ленинграде я живу очень уединенно и часто подолгу болею. Арест двух единственно близких мне людей наносит мне такой удар, который я уже не могу перенести. Я прошу вас, Иосиф Виссарионович, вернуть мне мужа и сына, уверенная, что об этом никогда никто не пожалеет».
Мольбы жены и матери были услышаны. Гумилева и Пунина отпустили. В 1938 году Гумилева арестовали в третий раз по обвинению в контрреволюционной пропаганде. Выбивали показания против матери. Он их не дал, но признался в руководстве контрреволюционной организации. На этот раз приговор – 10 лет лагерей. И этап в Белбалтлаг. Ахматова в спешке собирала по знакомым теплые вещи для сына.
«Я окончательно дошел. Худой, заросший щетиной, давно не мывшийся, я едва таскал ноги из барака в лес. Валить лес в ледяном, по пояс занесенном снегом лесу, в рваной обуви, без теплой одежды, подкрепляя силы баландой и скудной пайкой хлеба, даже привычные к тяжелому физическому труду деревенские мужики таяли на этой работе, как свечи. В один из морозных январских дней, когда я подрубал уже подпиленную ель, у меня выпал из ослабевших рук топор. Как на грех, накануне я его наточил. Топор легко раскроил кирзовый сапог и разрубил ногу почти до самой кости. Рана загноилась».
В таких условиях посылка от сходившей с ума от переживаний матери была равна чуду.
«Когда я ее раскрыл, чуть было не задохнулся от одних только запахов. В присланном полотняном мешке лежали сухари, сахар и, что было совсем невероятно, масло и колбаса».
В ноябре 1938 года приговор был отменен. Дело отправили на доследование, а Гумилева обратно в Ленинград, в тюрьму Кресты. Ахматова возвратилась в тюремные очереди, где стояла вместе с сотнями родственников других заключенных. Ее боль и отчаяние выливаются в поэму «Реквием».
«Тихо льется тихой дом, желтый месяц входит в дом, входит шапки на бекрень, видит желтый месяц тень. Эта женщина больна, эта женщина одна. Муж в могиле, сын в тюрьме. Помолитесь обо мне».
6 апреля 1939 года Ахматова втайне от всех отправила Сталину второе письмо.
«Столь длительное заключение моего сына приведет его и меня к роковым последствиям. За это время я в полном одиночестве перенесла тяжелую болезнь – рак лица. С мужем я рассталась, и отсутствие сына, моего самого близкого мне человека, отнимает у меня всякую жизнеспособность. Мой сын – даровитый историк. Академик Струва и профессор Артамонов могут засвидетельствовать, что его научная работа, принятая к печати, заслуживает внимания. Я уверена, что сын мой ни в чем не виноват перед Родиной и правительством. Своей работой он всегда старался оправдать то высокое доверие, которое вы нам оказали, вернув мне сына в 1935 году. С великим смущением и чувствуя всю громадность моей просьбы, я опять обращаюсь к вам. Иосиф Виссарионович, спасите советского историка и дайте мне возможность снова жить и работать.
Чудо на этот раз не произошло. После пересмотра дела срок снизили до 5 лет. Гумилева этапировали в Норильск, где он работал на медно-никелевом руднике. Его освободили в 1943 году, а в 1944 Гумилев уходит добровольцем на фронт. В составе Первого Белорусского фронта он дошел до Берлина. В 1917 году будущему философу и писателю Алексею Лосеву было 24 года. Он снимал комнату в купеческой семье Соколовых, где познакомился с их дочерью Валей, математиком и астрономом. Спустя 5 лет они обвенчались. В 1930 году Лосев опубликовал труд «Диалектика мифа». В том же году под предлогом незаконных вставок за эту работу его арестовали. 5 июня, в 8-ю годовщину свадьбы, за активное содействие мужу арестовали и Валентину Михайловну. В 1931 году Лосевым вынесли приговоры. Ему 10 лет исправительно-трудовых лагерей, ей 5 лет. Алексея Федоровича этапировали в Свирлак, лагерь, расположенный в Ленинградской области, недалеко от Санкт-Петербурга. Валентину Михайловну отправили в Сиблаг, в Сибирь. В заключении Лосев писал супруге многостраничные письма мелким почерком, неизменно называя ее «Ясочка, родная моя».
Сиблаг. Заключенный Валентине Михайловне Лосевой. От заключенного Лосева Алексея Федоровича. Свирлак. Важены. 12 декабря 1931 года.
Родная, вечная, незабываемая сестра и мать, жена и невеста. Благословляю день и час, когда я увидел впервые твой ясный светлый лик. И среди всех испытаний и страданий ты единственная поддержка и опора, постоянная надежда и упование. Даже если предстоит умереть в разлуке, то все-таки можно сказать, что недаром мы жили с тобой на свете, что мы узнали таинство любви и мира, которое неведомо людям и не имеет названия на человеческом языке. Помни, что твой муж – видный писатель, и что он не может быть в течение 10 лет дровяным сторожем. Кроме того, я отбываю наказание в течение уже почти 2 лет. Многие в моем положении уже освобождены. Только смотри, когда явишься перед моими глазами, чтоб была здорова, весела и полна сил. Нам предстоит еще большой путь. Вечно твой А.Л.
Находясь в разных лагерях, в тысячах километров друг от друга, супруги Лосевы вели переписку друг с другом и с родителями. Почта работала с перебоями. Приходилось одно и то же писать по несколько раз, а письма нумеровать.
Боровлянка, 13 декабря 1931 года.
Далеко мы как друг от друга. Здравствуй, родной, ненаглядный мой человек. Вот уже скоро 2 года, как мы с тобой не вместе, и до сих пор не наладилась даже письменная связь.
Свирстрой. 10 июля 1932 года. Номер 27. Повторно.
Милая, родная, что же ты мне ничего сюда не пишешь? Неужели и на медвежку мои письма не доходят? Я получил у тебя только телеграмму 3 июля, посланную, кажется, 28 июня.
Но и в таких условиях Валентине Михайловне удалось собрать для мужа посылку.
Станция Свирь Мурманской железной дороги. Почтовое отделение Важино. Второе отделение Свирлага ОГПУ. Заключенному Алексею Федоровичу Лосеву. Боровлянка. 13 февраля 1932 года. Номер 6.
Я послала тебе посылку. Ах, как было приятно ее собирать и посылать. Так же, как бывало, ухожу куда-нибудь в твое отсутствие и оставляю сладкое на столе. А ты придешь без меня и увидишь. Вечная ты моя голубушка. Замечательный ты мой, удивительный человек. Твой простой человек В.
Слушай, что ты наделала? Сегодня получила от тебя посылку, повергшую меня сразу и в восторг, и в умиление, и в недовольство. Ты ведь с ума сошла. Собрала, небось, последнее. Небось, копила столько, чтобы утешить меня. Разве можно делать такие вещи? Я только что хотел тебе написать, чтобы ты этого не делала. А ты перехитрила меня, вероятно, недели на три.
Теплые слова к любимому человеку чередовались в этих письмах с описаниями быта, состояния здоровья, душевными переживаниями и, конечно, информацией по делу.
Прилагаю копию заявления, посланного мною в Москву, к прокурору по делам ОГПУ.
Вчера послала заявление в Новосибирск прокурору по надзору за ОГПУ. Просила соединить нас с тобой. Во-первых, потому что старикам трудно нам помогать врозь, а без поддержки мы оба с плохим здоровьем не можем. Во-вторых, твоя инвалидность и практическая беспомощность создают для меня такую нервную обстановку, что я не могу работать нормально в лагере. Такое же заявление послали в Красный Крест Пешковой. Прости за почерк. Еще перо сломанное, и другого нет.
Находясь в разных трудовых лагерях, супруги старались получить хотя бы свидание. За это время Валентину Михайловну из Сиблага перевели в Белбалтлаг, в Карелию. А Лосева то ли по ошибке, то ли специально хотели отправить в Сибирь.
Свирстрой. 14 июня 1932 года.
Я немедленно обратился в здешнее ИСО с заявлением, в котором пишу, что мои родные хлопотали о соединении меня с женой в одном лагере, но что за это время жену перевели на Белобалтлаг, и что приказ о направлении меня в Сиблаг является недоразумением, что мне надо следовать не в Сиблаг, но на Медвежью гору. Мое отправление временно задержано и дано знать в управление свирских лагерей.
Приписка наверху страницы.
Любовь сильнее смерти. Увидимся в вечности. Уже без разлуки и без страданий.
Позже недоразумение разрешается, и Лосева отправляют в Белбалтлаг.
Приехать в Белбалтлаг я, пожалуй, приеду. Но увижу ли тебя? Сомневаюсь. Я представляю себе такую картину. Приезжаю в Белбалтлаг, назначают меня в какой-нибудь отдаленный лагпункт, о существовании которого я узнаю только по прибытии туда. Иду к начальнику. К жене? Да вы что, с ума сошли? Какие же тут жены? Позвольте, я приехал к жене по наряду ГУЛАГа. Мы ничего не знаем. Давайте-ка на работу. Да позвольте же, у вас должна быть инструкция о поселении меня с женой. Ха, с женой? Да у нас тут у каждого есть жена. Что ж, по-вашему, мы все должны жить с ними вместе? Так и получится. Будем жить в одном лагере. Предвидя эти издевательства, я не хотел подвергать себя и тебя этой пытке, этой жалкой участи, когда гимназисту запрещено встречаться с гимназисткой, и они кроются где-нибудь в темных углах, видясь урывками на несколько минут. Ведь в женский барак, по крайней мере у нас, ходить мужчинам строго запрещено под страхом карцера. Так же и женщины в мужской. Если можно, прими там какие-нибудь меры. А, впрочем, какие меры ты можешь принять?
Если дадут мне свидание с тобой, то дадут по-человечески, конечно. Причем тут решетки. Снимем комнату на определенное число дней и будем жить вместе. За эту возможность побыть хоть несколько часов вместе я готова быть на общих работах, в палатках, как угодно. Здесь жизнь мужчин и женщин совершенно свободная. Надо работать, а остальное не важно.
Благодаря главе политического Красного Креста и супруге Максима Горького Екатерине Пешковой Лосевым удалось объединиться на Медвежьей горе в Белбалтлаге. В 1933 году, после завершения строительства Беломорско-Балтийского канала, оба получили досрочное. Валентина Михайловна оказалась в Москве раньше супруга и хлопотала по его освобождению.
Медвежья гора. 17 сентября 1933 года.
«Родная, так я и сижу здесь безо всякого движения и без всякой надежды выбраться отсюда. И пишешь, что ты мне все какую-то чущинку. Сколько писем, и ни в одном нет ничего толкового о моем положении. Вывод один. За 10 дней ты ровно ничего не сделала и рекомендуешь мне старые методы, давным-давно отвергнутые нами обоими, вроде жульничества с литерами и прочего. Даже сообщим от сообщили не можешь отличить. В ГУЛАГ ты дозвонилась только 13-го. Если тебе нужна неделя для звонка в ГУЛАГ, да еще такого звонка, из которого ты ровно ничего не узнала, то, пожалуй, я тут смело просижу зиму, тщетно надеясь на документы».
За время заключения Лосев почти ослеп. Его освободили по инвалидности и в связи с ударной работой. В 1933 году супругам выдали документ, снимающий судимость и разрешающий жить в Москве. Но освободиться вот так, по прошению и поручительству влиятельных друзей, было скорее исключением. А любовь не всегда была такой интеллигентной и платонической, как у ученых Лосевых. Писательница и актриса Хава Волович родилась в 1916 году в городе Мена Черниговской области. После школы работала наборщицей в типографии, а затем литературным корректором в местной газете. Хаве был 21 год, когда в августе 1937-го ее арестовали по обвинению в антисоветской агитации.
«Я, как и многие люди моей судьбы, не верила, что меня будут держать долго. И в то же время я понимала, что жизнь моя безвозвратно загублена. Читая приговор, 15 лет лишения свободы в исправительно-трудовых лагерях, член трибунала часто останавливался, чтобы взглянуть на меня. Я слушала приговор равнодушно, как нечто, не имеющее ко мне никакого отношения. И только фраза «конфискация имущества» вызвала у меня улыбку. Имущество-то я за короткую жизнь не накопила».
Хава отбывала наказание в Севжелдорлаге, на Лесоповале, затем Сиблаге, в Озерном лагере и Степлаге в Казахстане, на Медных рудниках. В заключении она провела всю молодость, годы, когда больше всего хочется любить.
«То, над чем человек на свободе, может быть, 100 раз бы задумался, здесь совершалось запросто, как у бродячих кошек. Нет, это не был разврат публичного дома. Здесь была настоящая, законная любовь с верностью, ревностью, страданиями, болью разлуки и страшной вершиной любви, рождением детей».
В марте 1940 года система ГУЛАГа насчитывала 90 домов младенца. В них содержались 4595 детей.
«Просто до безумия, до битья головой об стенку, до смерти хотелось любви, нежности и ласки. И хотелось ребенка, существа самого родного и близкого, за которого не жаль было бы отдать жизнь. Я держалась сравнительно долго. Но так нужна, так желанна была родная рука, чтобы можно было хоть слегка на нее опереться в этом многолетнем одиночестве, угнетении и унижении, на которое был обречен человек. Таких рук было протянуто немало, и из них я выбрала не самую лучшую. А результатом была ангелоподобная, с золотыми кудряшками девочка, которую я назвала Элеонорой».
Волович родила дочь в 1942 году. Условия, в которых содержали детей в лагерях ГУЛАГа, были много хуже, чем просто ужасные.
«Едва только ребенок стал ходить, едва я услышала от него чудесные слова «Мама, мамытя», как нас в зимнюю стужу, одетых в отрепья, посадили в теплушку и повезли в мамочный лагерь, где моя ангелоподобная толстушка с золотыми кудряшками превратилась в бледную тень с синими кругами под глазами и запекшимися губками. На группу из 17 детей полагалась одна няня. Ей нужно было убирать палату, одевать, мыть детей, кормить их и топить печи. Стараясь облегчить свой труд, такая няня рационализировала, изобретала всякие штуки, чтобы до минимума сократить время, отпущенное на уход с детьми. Например, кормление, на котором я однажды присутствовала. Из кухни няня принесла пылающую жаром кашу. Разложив ее по мисочкам, она выхватила из кроватки первого попавшегося ребенка, загнула ему руки назад, привязала их полотенцем к туловищу и стала, как индюка, напихивать горячей кашей, ложку за ложкой, не оставляя ему времени глотать. Единственное, что приобретали дети в этом доме, это хитрость, пронырливость, болтарей-лагерник, умение обмануть, украсть, избежать наказания».
В 1947 году на каждую 1000 детей приходилось 409 смертей. Прожив только год и 4 месяца, умерла и маленькая Элеонора.
«Однажды вечером, когда я пришла с охапкой дров в группу, кроватка ее была уже пуста. Я нашла ее в морге, голенькой, среди трупов взрослых лагерников. Вот и вся история о том, как я совершила самое тяжкое преступление. Единственный раз в жизни, став матерью.
Но Хаве Волович повезло чуть больше, чем остальным. В лагере она попала в культбригаду, играла в театре и лепила кукол. В 1949 году число детей в лагерях и колониях ГУЛАГа перевалило за 22 тысячи, а количество беременных женщин – за 9 тысяч.
В 1949 году впервые в обычном нештрафном лагере зону разделили на мужскую и женскую. В это время особенно проявилась сила гонимой любви. Мужчины и женщины лезли к своим любимым через проволоку, получали пули, становились калеками, но это никого не останавливало. А потом женщин вообще убрали с этого лагпункта, и он стал чисто мужским. Культбригада перестала существовать.
Срок Волович закончился в 1952 году, но освободиться из лагеря ей удалось только после смерти Сталина.
Меня вызвал начальник спецчасти. С вымученной улыбкой он сообщил, что я вызвана на расторжение договора. К тому времени простое слово «освобождение» было заменено словами «расторжение договора». Я оказалась на свободе с какой-то собачьей кличкой, которая превратилась в мое имя под пером невнимательного писаря. Альма. Это было 19 апреля 1953 года.
Еще 3 года она провела в ссылке и только потом вернулась на родину, в Чернигов. Работала свинаркой, сторожем и стопником. Организовала самодеятельный кукольный театр при Доме культуры.
А если когда-нибудь в этой стране воздвигнут, задумают памятник мне, согласие на это даю торжество, но только с условием не ставить его ни около моря, где я родилась, последняя с морем разорвана связь, ни в царском саду у заветного пня детей безутешное ищет меня. А здесь, где стояла я 300 часов, и где для меня не открыли засов,